Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Воспоминания российских художников о Средней Азии» подготовил передачу Игорь Померанцев. Впервые в эфире 23 мая 1997 года.
На культурной карте России и советской России Кавказ – это край поэзии. Именно там расположилось немало вершин русской лирики. Но что до Средней Азии, то, как мне кажется, это край примечательной российской живописи, акварели, графики. У этого края свои классики – Петров-Воткин, Кузнецов, Волков, Древин, Фальк. Там русские художники писали свои горячие картины, от которых веяло, когда саманной духотой, когда окрехинным жаром. Благодаря этим картинам снег Сурикова кажется еще холодней, а березы Левитана еще белей. Даже в эпоху расцвета соцреализма среднеазиатские краски, цвета, оттенки, да и сама география отодвигали соц на второй план, придавали времени внеисторическую глубину. В сегодняшней передаче вы услышите воспоминания российских художников, чья жизнь, работа, призвание напрямую связаны со Средней Азией. Начнем после рекламных объявлений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» программа «Дежавю». Мы ищем черты прошлого в сегодняшнем дне. Мы обсуждаем проблемы, которые кочуют из одной эпохи в другую. Мы говорим о людях и событиях, влияющих на ход истории. Программа «Дежавю» на «Радио Свобода» в пятницу в 18:30. И не слушайте телевизор, смотрите радио.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». До конца этого часа передача московской радиожурналистки Тамары Леленковой «Средняя Азия глазами российских художников».
Говорят, что если долго идти на запад, то непременно придешь на восток. И в этом сказывается не только особенность географического пространства, но и протяженность историческая, культурная. Для того, чтобы преодолеть ее, художник, лишенный в советские времена возможности путешествовать через запад, выбирал кратчайший отрезок в Среднюю Азию, Туркмению, Узбекистан, Таджикистан. Наблюдения, наброски, сделанные с натуры на территории братских тогда республик, уникальны не только благодаря профессиональным наблюдательности и точности зрения того или иного рисовальщика, но в силу мусульманской традиции, запрещающей изображение живого. Мои собеседники – московские на сегодняшний день художники. Валерий Волков, родившийся и проживший почти 40 лет в Узбекистане. Ирина Витман, оказавшаяся там же в эвакуации. Карина Назарова и Николай Желтушко, изъездивший вдоль и поперек Туркестан. Чтобы не нарушать перспективы, я начну с более поздних визуальных воспоминаний Николая Желтушко.
Ашхабад, с самолета выходим, сразу зноем, как в баню ты попадаешь, в такую сухую, хорошую, добрую баню. А в Туркмении культура сохранилась в самих туркмен. Архитектура не сохранилась. А вот сами люди, они сохранили свою одежду национальную. И сразу вот ты попал вот в сад райские, и люди как цветы. Это настолько удивительное сочетание цветов, таких ярко открытых, зеленых, фиолетовых, красных, там желтых, белых. И под этим солнцем горят, смотреть больно. Ну, утром У них базар за городом. Огромная ярмарка такая. Весь Ашхабад там, вся округа, всех аулов и всей пустыни народ едет. Всей Туркмении собирается. И этот базар вот как море цветов. И вот они в кругах сидят. Сидят как клумбы. И что поразительное, вот ряд продают серебро. Древнее серебро, а у каждой семьи туркменской этого серебра сохранилось, ну я не знаю какой запас, огромнейший, может тонны. Сундуки были все забиты серебром с каменьями золоченные. Это украшение, потому что каждая девушка, выходя замуж, у нее весом был 16 килограмм украшений из серебра и каменьев. Браслеты огромные, нагрудные украшения, короны серебряные. И все это продавалось на рынке. И стоило все копейки. Да, Туркмения, конечно, это прежде всего туркменские знаменитые ковры. Вот что поразительное. Вот каждая девочка, такая маленькая, она уже с генами, наверное, питала в себя всю вот эту вот красоту, сочетание цвета, понятие вот этого цветового, что меня поражало. Они автоматически, руки работают, вот цветом она набирает, и вот как пианист, даже превосходит любого пианиста, вот как работает на коврах. Заходишь в дом, в доме, в сундуках постели, ковры, ковры, ковры с топами. Там ковры, здесь кошмы, все, ничего нет, никакой мебели. А Ивана, она ведь с ловушкой. А Ивана – это такой открытый двор. Дом выше, одна часть поднимается, она ловушка. И ловит воздух. Ветер, как чуть-чуть, мало ветерочек. Она захватывает и весь дом проветривает. И ночь всегда прохладно. На Иване сидишь, чай пьешь. Цикады. Свежо. И вот что характерно, орлицы, это голуби дикие, горляночки. И вот они
Николай Желтушко родом с Кубани. Там тоже сеяли хлопок, вьючили верблюдов. Жарким летом ветер из степи приносил запах сушеных трав и перекати поля. Однако за особым райским вдохновением Николай отправлялся в Среднюю Азию, в Хиву.
Хива мне больше всего нравился. Древний город, как будто ты вернулся 1000 лет назад. Потому что он весь в комплексе. И в нем живет народ, как он жил 1000 лет назад, так он и жил. Хива потрясающая. Вот идешь, стена. И из стены на тебе люди. Мумии. Они же сохранились и вот оголились. И смотрят. И ты не имеешь права вот к ним прикасаться. И здесь живут, вот стоит дом рядышком, лежит эта мумия, торчат ноги, голова торчит, так вот на тебя смотрит. И ощущение такое, вот как будто и нормально, так и должно быть.
Ивановне Витман 81 год, но память ее хранит замечательные подробности прошлой жизни. Я спросила Ирину Ивановну, были ли в ее семье прежде художники.
Вы знаете, вот у меня была прабабушка, француженка, Жозефина Бажо, которая после французской революции эмигрировала в Россию. И была она просто гувернанткой, но она перед этим училась живописи в академии в Мюнхене. И она уже много лет училась, но не смогла закончить. Ей пришлось это бросить. Она приехала в Петербург И описала это путешествие из Петербурга в Москву. Оно так и начинается. «Je quitte Pont-à-Mousson, à Saint-Cyr-du-Matin».
Так получилось, что Ирина, латышка по отцу и француженка по матери, родилась в 16 году в Москве. В 36-м она поступила во Всероссийскую академию художеств, а в 42-м эвакуировалась вместе с институтом в Самарканд.
Война меня застала в Ленинграде, и всю блокаду я провела в Ленинграде. Это страшное время. А потом мы 2 месяца ехали до Самарканда, и на каждой станции мы оставляли трупы, мы оставляли друзей, художников, все умирали до самого Самарканда. Нас на станциях посылали в санпропускники. И вот, когда я вернулась из этого пропускника, я вдруг нашла на себе громадную вшу. Ровно через положенный срок я заболела сыпным тифом. У этой болезни сроки свои. В какой-то момент человек просыпается. И вот на 1 мая вдруг меня будет молодая, красивая женщина, блондинка, солнышко. Она меня будет и говорит: поздравляю вас, вы будете жить. А в окошко мои подруги пришли и принесли красные маки. Весной весь Самарканд, весь Узбекистан цветет маками. И вот это первое впечатление, уже такое сознательное. Дальше, сколько я не жила в Самарканде, вот эта радость жизни и красота, она все время сопровождала. Нас посылали в колхозы, в кишлаки. Мы расписывали стены, дувалы плакатами: «Ты чем помог фронту? Родина мать зовет». За это нас председатель колхоза помещал в дом какой-то и разрешал есть фрукты, падалицу. А за хлебом мы ездили за 25 километров в Ургут. Ездили на ослике. И вот однажды мне дали ослика, я села. Так хорошо под гору этот ослик бежал, а когда он прибежал вниз, вдруг брыкнулся, скинул и пошел есть терню, колючки такие. А я была босая, у нас не было обуви. Летом мы ходили босиком. Во-первых, горячая земля, во-вторых, колючки – это ноги в крови. Я тихонько подхожу к этому ослику, он тихонько от меня отходит на 10 метров. Я опять к нему крадусь, протягиваю руку, он тут же идет дальше. Так мы доехали до Ургута. И вот ночью, под утро, мы пришли в Ургут, гляжу, все идут в одно место, и мы пошли с Ишаком в одно место. Сели ложатся спать, и мы с Ишаком, я его привязала, уснули. Вдруг меня будет: «Эй, апа, давай, давай быстрее». Оказывается, это был пункт, где сдавали ослов на бойню. Я схватила своего дорогого Ишака, побежала в булочную, на всю бригаду получила на неделю хлеб, и обратно мы с ним благополучно вернулись. Когда мы ехали с Ишаком под гору из Ургута, то мальчишки подошли к моему Ишаку и сказали: «Шш!» Это значит, Ишак должен остановиться. И сколько я ему не говорила: «Это иди», он слушал мальчишек. И собралась вся улица мальчишек вокруг моего Ишака и не дают мне уехать. Не знаю, что мне делать. Подошел старый, красивый Бабаев, в красивом одеянии. Прогнал мальчишек и сказал по-узбекски, не так, как я, по-другому. И мы с Ишаком благополучно побежали до дома. Вообще, они русских не любили, они считали, что вся война – это беда от русских. Они звали «урус» нас. Но все равно были хорошие отношения. Очень было приятно рисовать красивых узбечек. Эти кизинки девочки нам позировали. И всегда: «Садись, садись, утро, утро, садись». А потом другие пригоют, им кричишь: «Коч, коч, уходи, не мешай». Осталось у меня очень много работ самаркандских. Вот сейчас они на выставке и говорят, что это самые лучшие работы, какие у меня на выставке.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». О Средней Азии вспоминают российские художники.
Мы
ходили босиком, потому что у нас не в чем было ходить, а земля ужасно горячая. Под солнце, и всегда мы бегом, от тени до тени бежали бегом. И однажды я бежала из нового города в старый. В новом городе была наша академия ленинградская, а в старом городе Московский институт. И вот этот был такой пустырь между новым и старым городом. Бежала я, потому что жарко было, потому что ногам было больно. И куча ребятишек узбекских играла. Грязные мальчишки такие несчастные, сопливые, черные все. И среди них очень яркое красное пятнышко. Я поглядела, что за пятнышко. У одного из ребят были новые красные ботиночки. Ну, мне было так жарко и так больно ногам, я бежала дальше без остановки. Вдруг мне кричат: «Эй, папа, держи, папа украла ботинки». Откуда я могла украсть? Я вернулась, потому что... Ну, раз кричат, я вернулась, я ни в чем не виновата. Была я в сарафанчике, коротеньком. Не хватило материи на спину, была голая спинка и короткий сарафанчик. В руках ничего не было, ноги босые. Некуда мне было взять эти красные ботиночки. А все кричат: «Она украла, апа украла, урус украла, урус». Прибежала вся деревня, позвали милиционера. Милиционер допрашивает. Она бежала, она кого-нибудь встретила? Нет. Она остановилась, она, может, зарыла ботиночки? Нет, она только бежала туда и бежала обратно. Но меня все-таки милиционер повел в милицию. Я должна была рассказать про всех бабушек и про дедушек. Все он написал. И меня поместили в холодный чулан какой-то, ну, в тюрьму уже, за решетку. Сперва после жары было очень приятно. Потом я уже стала мерзнуть, босая, в сарафанчике, мне стало ужасно холодно. И я слышу, что вот он не знает, что со мной делать, протокол не получается, ботиночки не находятся. А толпа гудит: «Урус украла красные ботиночки». Вдруг звонок из академии. По какому-то поводу звонит портком. И тогда милиционер спрашивает: «А вот у вас такая-то студентка, могла она украсть?» Тот дает характеристику самую хорошую: «Никогда, да что вы, такой студент, это не может быть». И тогда меня выпустили. А мне сказали, что если бы он не позвонил, если бы меня отправили в центральную тюрьму, в центральный город, меня бы прямо эшелоном отправили бы в лагеря.
Безобидная, на первый взгляд, история с красными ботиночками для Ирины Витман действительно могла плохо кончиться, поскольку мама ее отбывала в это время свой первый срок по подозрению в шпионаже.
Академия ленинградская жила в новом городе. И однажды на 1 мая в клубе железнодорожников у нас был, значит, это первомайский вечер. Страшно много народу, и студенты, и железнодорожники, и выступал директор академии Сигал. И вдруг он говорит, что у нас очень много достижений замечательных. И, к сожалению, есть такое позорное явление – рисунки студентки Витман. Я стояла в дверях, было очень душно, жарко, как я услышала, мне плохо стало. Я вышла на улицу, и вот тут самаркандская ночь. Это громадная луна, громадные звезды, прохлада и такие четкие тени от луны. Я иду, а у меня слезы глаза застилают, я их смахну и вижу эту красоту, а слезы опять набегают. И мне так страшно, что я зловещее, постыдное явление. Потом уже много раз я ездила в Узбекистан в командировки. Это комбинат нам давал задание такое. Наша материальная жизнь зависела от этих заказов. И мы ездили в очень случайные колхозы, иногда очень далеко от города, добирались какими-то автобусами, шагами, пешком. И вот эти колхозники нам предоставляли какие-то случайные помещения, случайные столовые. Но кругом эта красота узбекская.
Что за заказы были?
Ну, заказы, сбор хлопка, например, собрание колхозников или возвращение с фронта тоже мы писали. Всегда это были очень идейные заказы. Писали из натуры, и нужно было еще эскиз утвердить в колхозе.
колхозе. То есть председатель колхоза должен был утвердить своей подписью эскиз. Ужасно смешно. На полях он иногда писал: «Принимаю, но вот стадо баранов, чтобы впереди обязательно шел козел, чтобы пастух обязательно сидел в верховной шаке, чтобы сзади обязательно шла собака». Это он писал на полях. «Принимаю, но сделать такие поправки». Иногда они брали наши картины, потому что положено договор, человек из Москвы заключал с ними договор, и присылали картину, упакованную в какой-то ящик, контейнер, и иногда мы попадали вторично в тот же колхоз, и тогда спрашивали: а где наша картина, а вам понравилась наша картина? И председатель отвечал: она там, она не раскрыта.
Вы женщина, как к вам относились? Потому что, насколько я понимаю, мусульманская традиция все-таки была сильна, несмотря на советский строй.
Мы командировочные, мы из Москвы. Мы уже не просто женщины, а мы командировочные. И вот если узбечек никаких, ни молодых, ни старых к столу не пускали, то нас сажали за стол, нас не считали за женщин. Женщины только подают к столу, а за столом сидят бабаи, старики. Это обычно в середине мангал, это такое угольное какое-то печка. Сверху столик какой-то маленький стоит, на столике явство всяческое, фрукты, пловы. Ужасно вкусная кухня. И принято так, что почетного гостя узбекки кормят. То есть они на руку кладут горку риса и подают эту горку прямо в рот почетному гостю. В старину это было очень опасно. Таким образом, они могли кинжал спрятать в эту горку и убивали врага, если он им не нравился. Помню, как-то мы приехали в горы и поместили нас в палатку к чабану. И он сказал: спать будешь со мной, жить будешь со мной, есть будешь со мной. И сам он лег на кровать, сапоги не снял, и нам предложил также ложиться рядом на такую же кровать, не раздеваясь. И когда мы вечером шли в этот колхоз, навстречу нам попался ишак, и поперек ишака лежал молодой баранчик. И вот этого барана, теплого, живого, зарезали, и нам предложили плов из этого барана. Было ужасно грустно есть этого барана. Причем нам давали почетное место, давали то ухо. Нужно было есть, отказаться было неудобно, надо было есть ухо. А женщины стояли вокруг и только ждали, когда узбек мясо съест, а кость бросит жене или дочке.
Продолжение передачи Тамары Леленковой «Средняя Азия глазами российских художников» после рекламных объявлений.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
И революции происходят, столицы меняются местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Воспоминания российских художников о Средней Азии» подготовил передачу Игорь Померанцев. Впервые в эфире 23 мая 1997 года.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Средняя Азия глазами российских художников». рассказывает художница Ирина Витман.
Вспоминаются очень чайханы живописные, вспоминаются очень дороги красивые, всегда очень пыльные, светло-розовые, ишаки, на ишаках эти бабаи едут, женщины идут пешком, впереди ишак, на ишаке хозяин, а сзади пешком семенит женщина, у которой вся поклажа на голове. Тогда узбеки ходили в национальных костюмах обязательно. Это длинное платье, шаровары, очень красивые. И на голове они обычно носили тяжести или кувшин, или мешок. Очень стройные, прямая шейка длинная, и на голове какой-то кувшин. Очень красивые узбечки. И старики очень живописные. И чайханы. Чайхана – это изумительно красивое место. Это в середине какой-то типа маленького прудика или озера, а по бокам ковры настелены на глиняную землю. И сидят эти бабаи, сидят с утра до вечера и пьют чай. И обычно чай наливают так. Один чайник подадут, и старший бабай наливает одну пиалу. И пиала эта обходит по очереди всех. Она возвращается, опять наливают пиалу, и следующий раз. И так бесконечно. И всегда присутствует какой-то узбек с полотенцем. Ужасно грязным, но полагается. Руки вытирать. Полагается мыть руки и вытирать грязным полотенцем. У них очень красивая архитектура мечети. И у них изумительные изразцы голубые. И вот одного цвета небо голубое, другого цвета. Обязательно изразцы голубые. И вот этот цвет, это, наверное, для них самый такой священный. И еще у них вот траурный цвет, это у них ак белый, это у них траурный цвет. У них полагается так, вот если человек умрет сегодня, то ночью нанимают плакальщиц и всю ночь воют. Воют наемные женщины, плачут и воют. На утро, рано утром, берут такую лестницу, обыкновенную лестницу с перекладинами. На эту лестницу подвешивают труп и бегом обязательно бегут эти люди из дома на кладбище, и труп так качается быстро, и они очень быстро бегут. И вот как-то мы были уже на кладбище, привезли труп, положили уже в землю его. Причем кладут в землю сидя. И везут этого покойника, привязанного в сидящей позе. Могилу опускают сидя. Вот уже труп сидит внизу, а идет торг. Торг. Между родственниками и начальником кладбища идет торг. Сколько стоит это похоронить? Долго они ругаются, они чуть не дерутся, они расходятся. А покойник все сидит в земле. Наконец они договариваются, и тогда у них обязательно, как и на рынке, так и на кладбище, уже после того, как люди, торг состоится, они хлопают руками друг друга и говорят «хоп-майли», и желают друг другу всего хорошего, и уже в самом хорошем расположении духа они расходятся.
На первый взгляд, традиции ислама замечательно уживались с правилами советского общежития, но только на первый взгляд. Один из хадисов гласит: «В день страшного суда Бог накажет художников, творцов образов, потребовав от них невозможного – оживить свои творения», рассказывает Карина Назарова.
Портреты там писать было невозможно. Конечно, рисовали мы на том же базаре. Я взяла большой альбом и собралась встать в упор рисовать. А мне друзья, которые уже там были, сказали: «Рехнулась, что ли? Иди купи самый маленький, вон зайди за ту будку и рисуй тихо из-за угла, потому что иначе будет просто драка». Помню, как на нашего прекрасного художника Колю Желтушку с кулаками шла туркменская женщина просто. Колорит был удивительный бордовый, допустим, с темно-зеленым, но это были богатые тона. У них в этом вкус удивительный, хотя вроде бы совершенно такой яркий, но это никогда не будет ярко-красного. Это будет бордовый, это будет лиловый, это будет темно-зеленый, зелень такая, настоящая, синим с каким-то ультрамарином. И этот базар, по которому идут, допустим, те же туркменки, сидят там, торгуют перцем, который висит этот красный, узкий, горючий перец прямо до грозди. Необычайные вообще картины с фруктами на прилавках, чего там только нет. Семечек таких вкусных, я любитель семечек, я нигде не ела, как в Туркмении, причем они только черные и крупные, как у нас серые. Не бывает семечек там без зерна. Не бывает такого. И натянуты какие-то тряпки над ними. На колях обязательно тряпки от солнца. И они все как шатры какие-то над ними, совершенно в разные стороны. Это изумительное зрелище. Я помню совершеннейшее свое потрясение, когда стоит дом, и из него растет дерево. Они не рубят дерево, они вокруг него, вот какая-нибудь чайхана. Из него растет. Я писала эти вещи и рисовала. Это, конечно, изумительно. И вот такое отношение к природе. Зачем рубить дерево, когда можно вокруг него построить дом? Потом проходишь мимо какого-нибудь двора, там какая-то палка с такими белыми ленточками, что ли, или бантиками. Значит, здесь было обрезание. Это праздник. Я и в Армении смотрела, как пекут лаваш в тандыре, но везде они разные. Если в Армении они в полу, какой-то подиум, и прямо дырка в пол, то, допустим, в том же Узбекистане они могут чуть ли не из забора эти тандыри вот так выходить. Просто вот такой какой-то овал с дыркой. И вот они там пекут хлеб. Хлеб везде безумно вкусный, конечно, из тандыри этой. И у Белуджи пекли хлеб, только этот тандырь стоял на земле. Одно из самых интересных путешествий наших – это мы шли через Мерфи. Это был город, когда-то разрушенный, по-моему, македонским. Это был город-космос просто. Какими-то глыбами камней, с кучей черепков, то, чего только в Туркмении можно еще найти, да. И пришли в селение Белуджи. Это выходцы из Афганистана, которые были счастливы, что они живут там, хотя туркмены – это просто самая цивилизованная нация по сравнению с белуджами. Это место, которое, по-моему, вообще они выбирают непригодное для жизни, с какими-то маленькими домами и жутко грязными детьми все, но безумно красочное какое-то зрелище было все равно. Мы уже знали, как общаться с ними. Один художник подошел к ее мужу и поговорил с ним, поздоровался с ним за руку обязательно. Поговорил с ним и спросил, можно ли нам снять вашу жену. Мы фотографировали еще часто или нарисовать. Потому что все нарисовать было невозможно. После того, как с ним провели такую беседу, и мужчина с мужчиной, он разрешил. У них был колхоз, даже не совхоз. И когда я спросила, как вы живете, хорошо живем, там дыни есть, арбуз есть, больше ничего не надо. Хорошо, не стреляют, сказали они. Вот что было самое главное. Они когда увидели меня, сейчас же заорали, спросили, какую я национальность. Когда узнали армянку, что у нас есть один армянин. Сейчас же побежали за ним, он со страха вымыл ноги, пришел. Но он, по-моему, не знал ни слова по-русски, так что мы друг другу только улыбались.
Радио «Свобода». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Средняя Азия. Глазами российских художников».
Когда Валерий Волков после землетрясения в Ташкенте переехал в Москву, то места для его работ в столичных залах не нашлось. Одни критики корили его как абстракциониста за западничество, другие – за азиатчину. Подобные же обвинения когда-то выдвигались и против его отца, Александра Волкова, известного мастера гранатовой чайханы. Я попросила Валерия Волкова рассказать, каким образом его семья оказалась в Средней Азии.
Мой дед туда попал во время завоевания Туркестана русскими. Он был военный врач. В течение многих лет он продвигался вглубь Азии по дороге в Астраханских степях нашли маленькую девочку, которая потерялась. Видимо, она была цыганка. И это и есть моя бабушка. Ей было совсем мало лет. Ее взяли в обоз русский. Ее тут же украли местные какие-то, ну, может быть, это калмыки были, может быть, кто-то другой, не знаю. Украли. Красивая девочка. И генерал Скобелев послал отряд казаков отбить ее. Ее отбили. И она потом росла в этом обозе. Когда я был 16 лет, мой дед женился. И вот таким образом, так сказать, возникла наша линия волковская в Средней Азии. А мой отец уже родился там, а я во втором поколении родился. Причем мы оба родились в Фергане.
Какой первый сильный цвет вы помните детский?
Я вам скажу, это голубой цвет и оранжевый. Потому что голубой цвет – это цвет голубого озера и голубого сая, которого я хоть и не нашел буквально, но все-таки он был голубой. И в детстве он, наверное, был еще голубее для меня. А потом, со временем, я вдруг почувствовал, что я опять этот цвет начинаю воспринимать уже активизированно, как бы аккумулируя в себе его, собирая в силу. Голубой, а к нему оранжевый. Потому что эти цвета соседствуют. Вообще дополнительные цвета, они, это даже не физика, это скорее психология человека. Если ты видишь много голубого или зелено-голубого, то обязательно что-то красно-оранжевое появится. Потому что не реальность предмета передается в искусстве, а реальность восприятия. Очень многие художники, которые попадали в Среднюю Азию, писали солнце белилами. Им казалось, что солнце – это настолько светло, что у них просто одни белилы оставались на холсте. А ведь цвет солнца, он же не белый, это же спектр. Там есть все цвета. Это любой человек может на себе проверить, если он посмотрит на солнце, у него будут плавать зеленые, оранжевые шары, фиолетовые, всех цветов. Но почему-то, когда доходит до писания, начинают писать белой краской.
По колориту, что близко к Ташкенту, вот к тем местам, где жили вы?
Вот я вам скажу такую вещь. Париж похож. Как ни странно. Но на тот Ташкент, которого теперь нет. Тот русский Ташкент, который был построен после завоевания, и он представлял из себя такие бульвары, на которых росли чинары, а в Париже это платаны. Те же самые деревья. Я помню, когда турецкий поэт Назым Хикмет приехал первый раз в Ташкент, а он бывал в Париже, и все, он сказал, так это Париж. И я, когда приехал в Париж, я немножко надоел своей жене, я говорил, смотри, это же как в Ташкенте. Но вы знаете, когда я Париж написал, многие даже критики писали так, что это варварский Париж, увиденный азиатскими глазами. А я его таким увидел.
А я знаю, что азиаты и вообще восточные люди, и люди, живущие на Востоке, предпочитают такой неторопливый ритм жизни, немножко ленивый.
Все правильно. И я это очень люблю. И этого мне очень не хватает здесь. Поэтому я здесь пытаюсь создать себе микромир в своей квартире. Это можно только сделать, когда вокруг картины моего отца, я свои, какие-то предметы. У нас очень уютно дома, и этот уют заменяет вот это вот ощущение, которое я бы где-нибудь в Средней Азии получил, сидя в чайхане. Время идет, и ты его не замечаешь. Рядом сидят люди, которые тоже неторопливо пьют чай, и в это время вдруг приходят самые важные мысли, которые никогда не придут на бегу. Торопливому человеку эти мысли никогда не придут. Если старики сидят в чайхане 2 часа, о чем они говорят, я даже иногда не знаю, потому что я языка не знаю. Но иногда оказывается, что они стихи читают. Сидели нередко старики оборванные, но это были суфи. Они увидели у меня книгу в руке «Омар Хайяма», изданную в Ташкенте на 3 языках – на узбекском, русском и персидском. Взяли эту книжечку, открыли там, где персидский язык, и по-персидски стали читать «Омар Хайяма». Потом вдруг я приезжаю в Шахимардан, вот те самые горы, которые люблю, они там. И они уже радостно кивали вообще. И я чувствовал, что они признавали за своего, они бродяги. Суфи – это дервишский такой орден, который очень поэтичный. Это народы очень гостеприимные от природы, так сказать. Там очень красиво встречают гостя. Даже бедные люди, они так красиво разложат дастархан, скатерть, положат то, что у них есть совсем, может быть, немного еды, но это будет так красиво, это будет как натюрморт. Сидишь с человеком, который одел халат, старый халат, он, может быть, потрепанный, но так завязан у него платок и какой-то надет тюрбан на голову, думаешь, боже мой, это же невероятная красота, так не придумаешь. Там я любил зеленый чай, в жару мы пили зеленый чай. Очень много, потому что жарко, его пьешь беспрерывно. Здесь, в Москве, я его пью реже. Здесь хочется черный чай, чтобы бодрость была. Я заметил, что и в Средней Азии, в северных районах, вот в Каракалпакии, там пьют черный чай. Причем там даже делают чай так. Чай варят вместе с молоком и с сахаром одновременно. И добавляют черный перец. Когда выпиваешь 2-3 чашечки этого чая утром, особенно зимой, когда в Каракалпаке там сильные морозы, без снега, 20 градусов мороза, а снега нет. Вот такого чая выпьешь, и можешь идти, тебе хорошо, все легко. Но это в холодных местах. Знаете, спиртные напитки раньше узбеки не употребляли. Или в Фергане, вот будочки, газированная вода, которая называлась, она и сейчас есть в Европе, зельцерская вода. Узбеки приходили, брали эту воду, выпивали, начинали качаться и петь песни, потому что они видели, как русский водку хлопнет в стакан, а потом его несет. И они вот эту зельцерскую воду выпьют, а потом качаются. Но у них другое зато было. Запах анаши был везде. Курили анашу в меру, но курили. В этом был кайф, который они получали вместо напитков. А потом стали пить. Очень много. Ужасно. Я нигде не видел, чтобы так пили, как вот мне приходилось бывать в Каракалпаке. Приносят ящик водки, жара, и вот в эту жару начинается какая-нибудь свадьба. В пиалушки наливают водку, даже в чайник нальют, и потом в пиалушку. Ну, как бы перед Богом нехорошо, а ящик с водкой стоит под столом. И пить стали невероятно.
А каково было тогда отношение к женщине? Не случилось ли у вас романа или дружбы с какой-нибудь местной женщиной?
Вот я вам скажу, что у меня, может быть, это не совсем удобно говорить, но моя жена знает, я ей говорил, что однажды мне очень понравилась одна узбекская девушка, очень интеллигентная девушка. Мы вместе работали в Институте искусствознания. Она приходила в гости, смотрела работы. Я очень был корректен, потому что, знаете, Восток – это тут надо быть очень человеком изящным. И когда я ее провожал, то до какого-то места в городе она мне разрешала идти, а потом говорила, дальше не надо. Я говорю, почему? Родственники. И вот тогда я понял, что есть барьер, который перейти нельзя. Вот узбеки, мужчины, могли жениться на русских, довольно часто это было, но чтобы на узбечке женился русский, это редкий. Особенно красивые таджички. Я любовался, и надо сказать, что они нисколько не стеснялись, они даже позировали, я очень часто рисовал, и они с удовольствием позировали. Сейчас, наверное, это уже нельзя. Я помню, как-то рисовал одну очень красивую таджичку в глухом кишлаке. Она еще мне говорит, у нее семья, там, видно, дети бегают. И она не стесняется, она стоит, я рисую, ей интересно, она смотрит. А потом только говорит, а зачем, по-русски хорошо, говорит, а зачем вы меня рисуете? Я не колхозница. Вы знаете, очень часто бывало так, что идешь по кишлаку, и вот таджички как раз открывают дверь во двор и приглашают в гости пить чай. Смотришь, там дети и только женщины. Я не заходил, мне было неудобно. Думаю, как-то нехорошо. Но они считали это нормально, пригласить, пожалуйста, заходите. То есть не было неприязни. Базары потрясающие. Базары потрясающие. Причем они разные. Вот это базар туркменский. Это я базар, который долго выискивал как его вот найти, это в Куняургенче. Это северная часть Туркмении. Мы там очень часто бывали. Там древние памятники, там 11 века. Архитектура сохранилась потрясающая. И там вот собирался такой базар красный. У туркмен красный цвет доминирует. Красные платья, красные халаты у мужчин. Это что-то необыкновенное, это зрелище. Знаете, вот когда утром начинают собираться, он постепенно нагнетается до какого-то полного вот горения. А потом начинает уже действие, и появляется вот просвет, и остается потом выжженная земля. Вот это ощущение, как это пульсирует, это меня просто потрясало совершенно. В узбекском базаре может быть иногда даже ощущение черного. Вот в Маргиване это черные халаты преобладают. И тюбетейки черные с белым рисунком. Я даже рисовал так вот черное пятно, и на нем белые такие точки, как тюбетейки. В Средней Азии еще, кроме этого, полосатые халаты ферганские, там зеленые, малиновые. Но это более праздничные такие халаты. Халат жениха называется. А обиходный халат у них черный, вот в Ферганской долине. Черный халат – это очень благородно. Мы иногда покупали халаты, вот друзья поехали. Едем, художники, мой брат и друг наш, мы покупали халаты красивые и одевали их, и шли. Но над нами немножко посмеивались, потому что считали, ну, говорили, дивана. Дивана – это юродивый. Вот. Но это прощали, потому что юродивых там любят. И, ну, ходят такие в халатах, все хохочут, как-то добродушно очень. Я, знаете, чувствовал, что я из этой земли вырос. Вот и она меня родила. Я честно скажу, что в Москве мне климат меня угнетает.
Вы хорошо переносите жару?
Жару прекрасно. Вот меня пригласил как-то в Египет мой большой друг, это бывший посол Италии в Советском Союзе, Джованни Мелиола. Вот он решил, что я должен увидеть другой Восток, не только азиатский и среднеазиатский, а еще вот тот Восток, который он попал послом в Египет. Вот я там 3 месяца пробыл летом, 52 градуса жары в Асуане, я себя чувствовал превосходно. Я наконец понял, что вот это и есть начало мира. Мир начался вот с этого жаркого египетского солнца. Вот. Правда, оно там желтое, у нас оранжевое в Средней Азии, а в Египте желтое. Знаете, у меня было такое чувство, когда я попал в Каир, я вдруг почувствовал, что если бы я мог снова родиться, я бы хотел родиться в Каире и родиться в виде мусульманина, который где-то там лежит под какой-то древней майоликой, может, он бедный и несчастный, но на лице у него такое блаженство. Думаю, боже мой, вот родиться мне надо было бы здесь когда-то, ничего лучше нет.
Слушали передачу Тамары Леленковой «Средняя Азия глазами российских художников». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредса, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения – умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные потому, что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. а это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг, ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Алексей Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас свободная Россия?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.